Добрый вечер, дорогие зрители. Ну, с чего мы начнем? Значит, наш вечер, как он там озаглавлен, вопросы задают зрители. С ваших ли вопросов или с наших вопросов? С наших. Ну, первый вопрос, который мне хотелось бы задать, что вы больше любите, театр или кино? Театр, да. Я тоже очень люблю театр, и поэтому, естественно, сегодня речь пойдет именно о нем. С чего мне хотелось бы начать? Я начну с размышлений о театре Макса Фриша и его понимании театра. Извините, что я в очках. В Базельском музее висит картина Арнольда Бёклина «Одиссей и Калипсо. Мужчина и женщина». Он в голубом, она в красном. Она в укрытом гроте, он на выступающей из воды скале спиной к ней, со взглядом, обращенным в бесконечную ширь открытого моря. Меня поразило, что море, то есть предмета его тоски, на картине почти не видно. Только узенькая голубая полоска. Я же всегда помнил эту картину как полную море, именно потому, что оно не было изображено. Изобразить морскую ширь живопись не в состоянии, как и театр. Эту задачу следует предоставить воображению. У театра свои границы. Место действия в нем всегда человеческая душа. Все подчинено ее законам. Один из этих законов – компенсация. Театр разыгрывается в человеческой душе. Театр – это рентген души, проявляющий, высветляющий чувства, мысли до самого их нутра, до изнанки. И поэтому, видимо, у Макса Фриша почти всегда оголенная площадка. Но самое главное там – это чувства и мысли, за которыми скрывается длинная цепочка ассоциаций. Глубина и тонкость этих ассоциаций зависит, конечно же, от самого зрителя. То есть, что такое театр? Это узкая голубая полоска, за которой угадывается бесконечная ширь открытого моря. Вот так говорит о театре Макс Фриш. И мне его размышления очень интересны. Для меня лично театр еще это реализация увиденного и пережитого. И я хочу сказать стихами сейчас Марины Цветаевой. «Жив, а не умер демон во мне, в теле, как в трюме, в себе, как в тюрьме. Мир – это стены, выход – топор, мир – это сцена», – лепечет актер. И не слукавил, шут колченогий, в теле, как в славе, в теле, как в тоге. Сейчас мне хотелось бы, чтобы Мария Борисовна, это молодой критик наш, с которым, может быть, вы еще не знакомы, но вот пока мы, значит, ждали нашего вечера до выхода, и Мария Борисовна знакомилась, значит, тут был сказан такой комплимент, что такая молодая, такой молодой критик, который скорее похож на студентку, нежели на критика. Тем не менее, да, это молодой человек, но очень серьезный и знающий свое дело критик. Пожалуйста, Мария Борисовна, Машенька, в жизни обычно я обращаюсь к Маше так. Расскажите, пожалуйста, зрителям и нам всем, что вы можете рассказать о сегодняшнем театре, о нашем театре 80-х годов, о его направлении.
Вы знаете, я начну с одной из самых главных проблем, всегда интересующих критику. Это проблема зрителя. Микрофон нормально работает? Да? Если сегодня мы спросим зрителей о том, какой театр они предпочитают другим, то едва ли мы сразу добьемся от зрителя однозначного ответа. Вполне возможно, зрители нам ответят так, что вы знаете, о театре мы вам не скажем, какой театр мы любим в целом, но мы скажем вам о спектаклях, о тех спектаклях в разных театрах, которые нам нравятся. Этот ответ, пожалуй, не случайен, потому что сегодня даже на сцене одного театра идут спектакли разных режиссеров, разные по стилю, разные по эстетике, разные по мысли и по чувству. Однако зададим себе следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, дорогой воображаемый зритель, хотя он на самом деле не воображаемый, мне приходилось разговаривать с очень многими зрителями, запоминаете ли вы, скажем, многих актеров в спектаклях, которые вы видите? И бывает так, и это нередко, что зритель отвечает, вы знаете, приходишь на спектакль, на, скажем, рядовой спектакль, не спектакль из тех замечательных событий сезона, о которых я скажу немного позже, и видишь на сцене актеры, некоторые из них известны по кино и телевидению, некоторые из них неизвестны, но на сцене вместе с тем, в пьесе, связанной общим текстом, общей ситуацией, общей сценой, на сцене как бы случайные люди, и кажется, что сейчас они отговорят свой текст, выйдут из театра и разъедутся по съемочным площадкам. Случайно это или нет? Да, это не случайно. И говоря о сегодняшнем театре, мы можем сказать словами замечательного советского критика, основателя советского театроведения Павла Александровича Маркова, который 10 лет назад в своей предсмертной статье, которая называлась «Притоки одной реки», сказал, что волнует меня в сегодняшнем театре. Театр перестал быть цельным художественным организмом. Театр распадается на спектакли, а спектакли распадаются на актеров. Что же нужно в театре? Из театра уходит не просто коллектив единомышленников, из сегодняшнего театра уходит творческая и человеческая спайка актеров и режиссеров. Эти слова, прозвучавшие в 1976 году, 10 лет назад, очень четко обозначили то, что происходит в театре 80-х годов. Действительно, театры распадаются на спектакли, спектакли на актеров. Ну, говоря о событиях, о спектаклях-событиях последних двух сезонов, сезона 84-85 годов и сезона вот уже 85-го и заканчивающегося 86-го года, какие спектакли можно назвать? Это, конечно, спектакли Льва Додина в Московском художественном театре «Кроткая» и «Господа Головлёвы». Это, конечно, два спектакля Олега Ефремова «Дядя Ваня и Серебряная свадьба». Это, конечно, спектакли Анатолия Эвреса в театре на Таганке «Хорошее воскресенье для пикника». «На дне». Это, конечно, спектакль Романа Виктюка на сцене театра «Современник», квартиры «Коломбины». Мы можем назвать, это, конечно, спектакль Анатолия Васильева «Сырсо». Мы можем назвать десяток таких спектаклей. Но что же происходит с рядовым, так называемым рядовым репертуаром театра? Ведь в репертуаре театра, как правило, 15 названий, а то и больше. Скажем, в Центральном детском театре этих названий свыше 30, в Амхате их тоже около того. И тогда мы задумаемся о том, что происходит с нашим театром, вот не только опираясь на слова Павла Санчо Маркова, удивительно провический для театра 80-х годов, но и на то, что, по всей видимости, это приметы нашего времени, не только негативные, но в чем-то своеобразные. Следовательно, не признавать их мы не можем, и не считаться с ними мы тоже не можем. Вот интересно, поколение молодых актеров сегодня, это заодно отвечая на одну из записок, поколение молодых актеров себя поколением, в общем-то, не ощущает. Каждый существует порознь, каждый работает вроде бы в одиночку. Тогда как поколение, которому принадлежит Нина Дробышева, поколение конца 50-х годов и начала 60-х...
Я прочту записку. Тут такая записка: отличается ли зритель 80-х от зрителя 60-х годов? Если да, то чем?
Ну вот этот вопрос, который здесь прозвучал, мне бы хотелось вывести на более крупную проблему, вот, о которой сейчас и пойдет речь. Тогда как поколение конца 50-х, которому принадлежат такие актеры, как присутствующая здесь Нина Дробышева, а также Олег Борисов, Татьяна Доронина, Олег Ефремов, молодое поколение «Современника», который был организован, как вы помните, в 56-м году, театр на Малой Бронной, театр на Таганке, Большой драматический театр. Они, те, которые начинали тогда, поколением себя чувствовали, права своего поколения яростно отстаивали, и выливались бурными, открытыми театральными направлениями. Сегодняшний наш театр иной, сегодня иное время. В 80-х годах открытого театрального поколения нет, но оно существует потенциально, точно так же, как и потенциально существует в поколении очень многое количество десятков и сотен молодых одаренных актеров. Говоря о том, что происходит в театре, нельзя сегодня не сказать о том, что зритель как бы теряет интерес к театральной судьбе актера. Скажем, актеры, знакомые по кино, когда они появляются на сцене, их узнают. Но если актер не снимается, ведь каждый актер вам это знакомый и по кинопередачам, и по телевизионным передачам, и по театральным встречам, каждый актер мечтает, чтобы его судьба прежде всего осуществилась на подмостках театра. Потому что в прямом обращении к зрителю, в прямом разговоре со зрителем для актера всегда толчок для будущей работы, для будущей творческой работы. Между тем, сегодня из-за проблем кино и телевидения работы многих актеров в театре как бы не фиксируются зрителями. Например, отдельные роли актеров, вот, ну, в частности, хотя бы отдельные работы Нины Дробышевой, не складываются для зрителя в цельное представление о творческой судьбе актрисы, о творческой судьбе многих актеров. И так получается, что подробно проследить ее могут только те люди, которые пристально следят за тем или иным конкретным актером, либо, как критики, ими занимаются. И именно поэтому, поскольку творчеством Нины Дробышевой я занимаюсь уже в течение нескольких лет, и занималась ими, так сказать, уже письменно, потому что было несколько статей о Дробышевой. Именно поэтому мне, как критику, особенно приятно видеть полный зал, который пришел встретиться с актрисой, кинопопулярность, которая сегодня, ну, скажем, приравнивается к нулю. Нина Ивановна, я вас не обижу.
Нет, этому. Нет,
вот. Нет. И между тем Дробышева, в отличие от многих других актеров, может похвастаться тем, что судьба актрисы осуществилась и осуществляется на подмостках сцены прежде всего. И, передавая слово Нине Ивановне, мне хочется сказать вот о чем. Во-первых, несколько дней назад, когда мы еще раз проговаривали то, что будет на этом вечере, Нина Ивановна сказала: «Ну, ты знаешь, обо мне категорически не говорить». И тем самым поставила меня в недоумение, о чем же мне говорить, когда зритель приходит и хочет видеть актрису, знать что-то о ее судьбе. И при всем том, что Нина Ивановна человек скромный, я уверена, на вопросы, которые касаются лично ее творчества, лично судьбы, ответит очень односложно. Вот. Меня Нина Ивановна этим очень ошарашила, и тем не менее, вы меня извините, вопреки вашему желанию, все-таки, поскольку здесь собрались зрители, все-таки о вашей судьбе я немного, но расскажу. Вы знаете, бывают парадоксальные вещи. Судьба Дробышева началась с триумфа, с триумфального фильма, с невероятного успеха, который, как правило, видится молодым актером, да не только молодым актером, уже, так сказать, как бы сыгравшим, отыгравшим и сыгравшим только во сне. Нина Дробышева в конце 50-х годов, будучи достаточно бездумной, веселой, радостной студенткой ленинградского ТЮЗа, выходя на подмостки театра, еще будучи студенткой, никогда не думала о том, что сыгранная ею роль в спектакле Павла Константиновича Вейсбрема «Ромео и Джульетта» станет ее визитной карточкой и даст ей дорогу в огромную жизнь. Так и получилось. Спектакль Вейсбрема, который появился в 60-м году, где Дробышеву доверили роль Джульетты, причем доверили роль Джульетты в возрасте, который, ну, немногим всего лишь на какие-то 6 лет отличался от возраста Джульетты. И она скромная, юная, совершенно еще ничего не понимающая в сцене, ее законах, и впервые вместе с Вейсбремом открывающая для себя эти законы, вышла на сцену. И тогда же, в 60-м году, на этот спектакль считали своим долгом сходить все актеры, все приезжающие в Ленинград, так же, как считали своим долгом позже сходить на спектакль БДТ «Горе от ума», который вышел в 62-м году, или на спектакле театра имени Ленсовета. И вот Храбровицкий, который посмотрел этот спектакль, решил, что именно эта девочка, невинная еще, и вместе с тем с неожиданной в юной актрисе внутренней силой, и сможет сыграть роль. Нина Ивановна, минуточку. Я все понимаю, что вы хотите, чтобы я замолчала.
Нет, нет, мне очень интересно.
И вот тогда состоял, вы увидите после, встречи этот фильм, я не буду больше ничего о нем говорить, но тогда, это было действительно триумфальное шествие не только по Европе, но и по, Америке. Юную Дробышеву короновали во Франции, в Италии, в Соединенных Штатах Америки. То есть она была не только любимой актрисой года в 1962 году по, так сказать, вопросам советского экрана, но и была признанной европейской актрисой. И вот тогда, заявив о себе однажды и навсегда, Дробышева в 70-х и 80-х годах уже заявляла о себе как актриса театра, и театра прежде всего, и успех ее, может быть, он не стал столь международным, хотя на спектаклях Нины Ивановны не только советских, но и иностранных гостей приходится встретить довольно часто, вот, и тем не менее судьба актрисы осуществилась в театре. Замечу еще в скобках, все, Нина Ивановна, я перестаю говорить о вас. Вот. И заметим только одно, что в 60-х годах было много разных фильмов, в которых снимались, ну, столь же юные девочки, но которые, к сожалению, были подобны вспыхнувшим и захотившимся звездочкам. Позже мы о них не знаем, и о судьбе их мы и не слышали. И, тем не менее, Дробышева и тогда пророчили эту судьбу, потому что в 65-66 году ей, еще мало чему научившейся на сцене, случалось, что и упрекали. Ну вот, вы сыграли Сашеньку, и вот вы повторяетесь. Однако в 70-м году это мощный, так сказать, выход на сцене в роли Эдит Пиаф, а говоря о 80-х годах, это выход со спектаклем «Пять углов» на малой сцене театра Моссовета. И завершу вот чем. Критик, театральный критик Борис Николаевич Любимов как-то в частной беседе сказал, что Дробышева удивительная актриса, она открывает своим творчеством каждое десятилетие из последних десятилетий. Десятилетие 60-х она открыла фильмом «Чистое небо». Десятилетие 70-х она открыла спектаклем «Эдит Пиаф». Десятилетие 80-х она открыла спектаклем «Пять углов». И в этой очень меткой фразе есть и еще одно. Еще есть еще одна мысль, которая, мне кажется, очень верной. Дело в том, что в спектакле «Эдит Пиаф» и в спектакле «Пять углов», которые действительно появились на грани нового десятилетия, есть те темы, которые затем развиваются на протяжении 10 лет в разных спектаклях нашего театра. И действительно, в этом смысле Дробышева открывала каждое десятилетие.
Ну, я начала нашу встречу стихами Марины Цветаевой. Я говорю, что я начала со стихов Марины Цветаевой, и мне бы хотелось продолжить именно разговор. Да, обязательно. И разговор именно о Марине Цветаевой. Потому что для меня поэзия это очень много значит в моей жизни. И когда начинаешь размышлять, что такое наше разумное бытие, тепла, любовь, ликование, слезы и так далее. Значит, в 20 лет Марина Цветаева мечтала. «Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, сорвавшимся, как маленькие черти в святилище, где сон и фимиам моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Идешь на меня похожей, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже, прохожей, остановись. Прочти слепоты куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя, и кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей, прохожей, остановись. Сорви себе стебель дикий и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Вы, идущие мимо меня, к немоим и сомнительным чарам, простите, это стихотворение я специально сегодня для вас его учила, и, естественно, кое-что мне может вырасти. Вы, идущие мимо меня, к немоим и сомнительным чарам, если б знали вы, сколько огня, сколько жизни растрачено даром, и какой героический пыл на случайную тень и на шорох, и как сердце мне испепелил этот даром истраченный порох. Почему мои речи резки в вечном дыме моей папиросы? Сколько грозной и темной тоски в голове моей светловолосой. Что? Да. Сейчас мы почитаем записки, что же тут, какие вопросы нам задаются. Значит, вы часто играете актрис, балерин, певиц. Это ваше творческое кредо говорить о художнике. Как вы считаете, сыграли ли вы главную роль в своей жизни? Отличается этот вопрос уже, ответила Марья Борисовна на этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашей учебе в студии Ленинградского ТЮЗа, у кого вы учились. Знаете ли вы что-нибудь о студии Табакова, ваше мнение об их будущем? Вас называют мастером малой сцены. Почему вы предпочитаете... А, сейчас, камерный спектакль. Я выбираю его более такой, какой... Все вопросы очень интересные. И сейчас пытаюсь понять, что мне хотелось бы сначала рассказать. Так, ну, давайте, как вот получилось. Так. Ну, вопрос, например, считаете ли вы, сыграли ли вы главную роль в своей жизни? Что называть главной ролью в жизни? То ли то, что мы делаем в самой жизни, то ли в театре. Если говорить о театре, то, наверное, ну, что значит сыграла ли? Любимые роли я сыграла, они у меня есть, и я ими очень дорожу. Это «Эдит Пиаф» и «Пять углов». А главная роль в моей жизни, я думаю, что, наверное, это для всех, для нас, женщин, главная роль – это роль матери. Так что, наверное, эта роль, она не сыграна, она просто есть. Это и не роль. Это... У меня две девочки. Одна учится на третьем курсе Щукинского училища, другая – ученица пятого класса. Первая моя школьница была замечательной ученицей, училась на одни пятерки. Сейчас у меня проблемы с моей второй, потому что так она очень хочет уже сейчас быть артисткой. Считает, что самое главное – это почитать, потанцевать, а с уроками у нее довольно все плохо происходит. Вы играете часто балерин, да? Это ваше творческое кредо, говорить худо. Так, вы знаете, да, мне всегда интересна тема, когда идет речь действительно о художнике. Я, конечно, сама вот сознательно не выбирала, вот я сыграю балерину или певицу, или художника, или еще что-то. Так получалось почему-то. Но, видно, это написано у меня на роду, что я должна играть эти роли. Но мне они очень нравятся. И эта тема меня бесконечно волнует. И именно когда мне приносят пьесы, драматургия и где находится именно, где есть именно эта тема, я, в общем-то, с удовольствием хватаюсь за нее и пытаюсь, чтобы пробить как-то это в театре, потому что не всегда все, что тебе нравится, и все пьесы, которые тебе приходятся по душе, не всегда все эти пьесы берутся театром, потому что у театра свои планы, свой репертуар. И, в общем, у меня довольно в этом плане сложное положение. Когда был момент такой безработицы, как бы, а безработица существует у нас у актеров довольно часто, и, казалось бы, судьба моя, моя судьба актерская, я считаю счастливая. Жаловаться мне нечего и не на что. Дай бог, и дальше так. Но, тем не менее, конечно, работать надо. Актер обязан работать каждый день. И если существует какой-то перерыв там в месяц, в два, в общем, довольно сложно, сложно уже выходить на сцену. Это тренаж должен существовать. И даже такие, например, актеры, как Марков, он не всегда доволен своей судьбой, несмотря на то, что он каждый почти день играет на сцене, но я его понимаю. Хочется играть не только то, что вынужден артист играть, но хочется играть еще и Чехова, и Шекспира, и замечательных-замечательных драматургов. В общем, мне бы, например, хотелось сейчас сыграть Чехова. Не знаю, получится ли у меня. Вашим, да, ой, столько записок, надо, значит, постараться ответить на все. Что мы, конечно, Марья Борисовна, сделаем. Так, мои любимые партнеры. Вы знаете, для меня в первую очередь, вот что такое в театре самое главное? Ну, сам театр, это естественно, и это, об этом говорить мы не будем. Самое главное, конечно, материал, который берешь. Самое главное, конечно, режиссер, с которым работаешь, и, безусловно, партнеры. Когда, например, ну, я не хочу сказать, что я нахожусь в том исключительном положении, когда я имею право выбирать все, что хочу. Нет, конечно, нет. Но, тем не менее, видимо, с возрастом, и вот дирекция как-то с возрастом стала больше уважать, иногда я, конечно, настаиваю именно на том, что мне хочется. И вот когда мы с Камой Гинкасом, значит, собирались делать спектакль, безусловно, я оговаривала актеров, то есть кто же будет моими партнерами, потому что для меня это важно. Если партнеры, которые рядом со мной, мне чем-то не нравятся, то есть то, чем они живут, или в жизни, или на сцене, я не могу с ними работать. Я обратила внимание, что на радио, однажды встретившись с довольно интересной актрисой, но которую я не понимаю как актриса, которая мне не интересна ее существование ни на сцене, ни в жизни, которая меня никуда не ведет, я почувствовала, что я дурею. Я почувствовала, что я у микрофона свою роль сказать не могу. Я не понимаю, про что. Я уже перестала понимать все на свете. Поэтому я, например, очень боюсь плохих партнеров. Плохие они могут быть не потому, что они плохие актеры. Плохие они для меня. Потому что я с ними, мы, ну, как бы не единомышленники. То есть что значит единомышленники? Не те, которые думают одинаково, естественно, а те, которые хотят идти к одному и тому же. Вот я называю единомышленники. Конечно же, такие партнеры у меня существуют, и без них я просто думаю, что многое бы не происходило в моей какой-то творческой судьбе. Кого же я могу назвать своими дорогими, даже нелюбимыми? В это слово «дорогой» входит все. Значит, ну, в пяти углах, естественно, это в первую очередь я могу назвать Сергея Борисовича Проханова. Артисты этого вы, конечно, знаете, ну, картину, которую я назову, там все его знают по «Усатому няню», но я уверена, что вы-то знаете его, конечно, и с другой стороны, совсем не с той легкомысленной стороны, как он показывается как киноартист. Это очень серьезный артист, серьезный партнер, и он уже, несмотря на свой действительно молодой возраст, он мастер своего дела. Этот партнер, которого, в общем-то, есть актеры, которые умеют слушать замечания, умеют как-то выслушать все это, перевести на свой язык. Я не очень люблю замечаний. Я, когда работаю, мне не нравится, когда кто-то врывается в мое дело, за исключением исключением там режиссера и себя лично. Но этот партнер, который, в общем-то, может прийти и оговорить со мной, как он считает, даже в моей роли. Я не говорю о том, что нельзя мне не задавать вообще никаких вопросов и не бог, не приведи Господь, сделать какое-то замечание. Нет, я не люблю, когда врываются в мою роль, пока я ее сама не сделала, пока я ее сама не поняла, что мне в ней нужно. Но этот партнер позволяет себе такие вещи, и я очень прислушиваюсь к тому, что он говорит. Например, в спектакле у нас есть такой спектакль «Премьера», который сделал Марк Вайль, значит, где работает Сергей Борисович, совсем малюсенькую роль. Но я думаю, что это один из тех людей, который, в общем-то, способствовал тому, чтобы спектакль был. Это очень неспокойный человек, очень по-хорошему злой. И что-то, если ему не нравится, он тут же все разрушает до тех пор, пока он не почувствует, что вот это только и нужно. Что касается, значит, других партнеров, мне очень интересен в этом спектакле, должна оговориться, в этом спектакле я, в общем-то, всеми партнерами дорожу. Но первый, это, конечно, вот Проханов Сергей Борисович. Мне очень интересен партнер Стеблов Евгений. Но он, конечно, замечательный актер и театра, и кино. Он любопытный, очень сложный в работе, очень самостоятельный, тоже не поддающийся, упрямый, и с ним найти и завязать контакт сразу довольно трудно. Но когда он начинает понимать актера, и ты его начинаешь понимать, и ты начинаешь ему... Он очень любит доброжелательные отношения. Ну, это, наверное, все актеры, мы все как цветочки. Не дай бог, посмотри на нас косо и криво, то тут уже происходит слом, перелом, даже не обида. А начинаешь не верить в то, что ты куда-то правильно ступаешь. Поэтому актеры, наверное, не любят замечаний. Потому что пока ты ищешь и не знаешь, на верной ли ты дороге, действительно очень опасно кому-то что-то сказать. Так вот, этот человек, когда он раскрывается и чувствует твою отдачу, твое какое-то понимание, он становится любопытным, и этот человек становится твоей опорой. Если Проханов не опора, а Проханов разрушитель в хорошем смысле. Если ты что-то делаешь не так, на нем тут же отражается, как на партнере. Тогда ты уже смотришь, стоп, надо, значит, что-то тут делать по-другому. И выруливаешь, и чувствуешь, и выходишь на правильные рельсы. Стеблов партнер другого склада. Он не разрушает, он, если тебе что-то неспокойно, там, особенно это я ощущала в премьерные спектакли, он твой помощник. И я, например, когда была неспокойна в первые спектакли, как и сейчас, впрочем, всегда неспокойна, но премьеры это какие-то особенные, удивительные спектакли, то я всегда смотрела в глаза Стеблова, несмотря на то, что он моложе меня, но он артист опытный, серьезный и так далее, но почему-то он внешне, он всегда спокоен. Внешне. И так ты всегда знаешь, что, ну, с ним можно идти. И идешь. Я получаю удовольствие от встречи с ним. В этом же спектакле есть замечательная актриса Лариса Кузнецова. Это молодая актриса. Сейчас она у нас ведущая молодая актриса, которая играет, по-моему, везде, к сожалению, потому что я считаю, что играть везде нельзя. Это расходуется организм, материал актерский. Надо играть выборочно, но она тут не виновата. У нас она одна такая, куда засовывают ее во все дыры, извините за вот такое определение. И ей приходится. Тем не менее, значит, когда она попадает на тот свой материал, то это свет, это огонечек. Это выходит заряд какой-то радости. И она, опять же, несмотря на то, что она самая молодая актриса, вот в нашем спектакле, она ведет. Она очень хорошо знает, что ей нужно делать. Я очень наблюдаю за этой актрисой и очень надеюсь на то, что эта актриса в ближайшее время должна иметь свою роль, свой интересный материал. Недавно они показали, вот группа артистов, значит, показали новый спектакль, который сейчас еще не вышел, он будет дорабатываться, работать, где она играет, это спектакль, ой, как же он называется, простите, сейчас выскочила у меня из памяти, значит, где она играет как бы Коломбину. По-моему, это удивительно, то, что она вытворяет. Это очень интересно. Поэтому, значит, это спектакль «Малой сцены». Но позже я... Как же он... «Инфанты». Спектакль называется «Инфанты». И если он пойдет у нас на сцене, то, конечно, следует посмотреть его. Я не знаю, что будет это за спектакль. Пока как материал это очень интересно. Пока спектакля самого не существует. Но вот хотя бы то, что там есть такие артисты, это уже интересно. Так. Каменный... это мы говорили, да, почему предполагали каменные спектакли... Почему, вот такой вопрос, почему я предпочитаю камерность спектакля, малое пространство, небольшой состав исполнителей? Вы знаете, это не я предпочитаю, это меня предпочитают. Я, вы знаете, настолько люблю свое дело, что мне не важно, где играть, на большой ли сцене, на малой сцене и где угодно, здесь, на балконе, под балконом, где угодно я готова играть. Но получается так, что, значит, вот спектакли основной сцены, я не имею различий, основная или малая. Мне даже на малой сцене на сегодняшний день, честно говоря, действительно нравится больше работать. Почему? Потому что на большой сцене, конечно же, в общем-то, довольно, ну, это всем вам известно, довольно далеко зритель, и я, конечно, уже привыкла к этим, к этим малым формам, но я думаю, что несмотря на мою привычку, если я выйду и на большую сцену, эта моя привычка тут же уйдет, и я получать буду такое же удовольствие и от основной большой сцены. Но так получилось, что, значит, спектакли мои какие-то, которые шли, это «Похороны в Калифорнии» и другие, они сейчас не идут в театре. По каким-то причинам «Похороны в Калифорнии», которые поставил Сергей Юрьевич, сейчас сняли. Ну и вот остались только спектакли малой сцены и спектакль «Эдит Пиаф» – это на основной сцене, но в фойе театра. Наверняка многие из вас видели. Поэтому, конечно же, я, в общем-то, малое пространство не предпочитаю, но мне оно интересно. Мне нравится, когда зритель рядом, вот как сейчас. Мне интересно, там, тут очень трудно обмануть, поймите меня правильно. Никто, конечно, не обманывает на основной сцене, но тут уже так настолько все рядом, что, в общем-то, происходит какой-то контроль. Как бы, ну, опять же, вот это слово «обмануть», себя не обмануть, даже не зрителя. Как четко, точно провести свою роль, чтобы зритель был в этом спектакле. И самое замечательное и дорогое для меня лично, когда актер говорит: «Ой, ваша малая сцена – это такое удивительное явление, ощущение, что ты сам участвуешь в этом спектакле». Вот чем мне, если говорить о предпочтении малой сцены, чем мне действительно малая сцена больше, более интересна. И небольшой состав исполнителей. Вы знаете, опять же, ну что значит, большой или небольшой? Небольшой состав исполнителей тем хорош, что, в общем-то, когда маленькая группа актеров, то они больше понимают друг друга. У нас есть замечательный, я уже говорила, спектакль «Премьера». Мне он был интересен, пока мы его выпускали. Пока я ковырялась в своей работе, в своей роли, в том, что делает режиссер. Режиссер очень интересный, Марк Вайль. Пока все это было. Пока мы говорили про одно. Но потом, когда вот сейчас спектакль вышел, нас много, происходит какая-то разрозненность. Происходит, что один говорит про одно, про свое что-то, другой говорит про что-то свое, и спектакль теряется, спектакль разрушается, спектакля нет. И мне сейчас, и многим, это, наверное, нехорошо говорить так о спектакле, но я именно говорю об этом, потому что спектакль дорог был в свое время, и сейчас страшно смотреть на его разрушение. И мы, актеры, страдаем, мы уходим, несмотря на то, что зритель, может быть, часто этого и не замечает. Но и даже, в общем, как-то спектакль действительно интересен, действительно это театральное действие. Но мы уходим в каком-то состоянии раздражения и боли за то, что спектакль сходит, уходит, уходит. Что с ним делать, мы не знаем. Есть такие спектакли, которые держатся долго. Такой спектакль, это Эдит Пиаф. Я говорю о своих спектаклях, извините, потому что это мне ближе. Про это я знаю больше. Вот, Эдит Пиаф, опять же, потому что там нас немного. Мы играем его 14 или 15 лет, нас там немного. И опять же, это единый организм. Мы даже, когда кто-то заболевает, не пытаемся, не потому что нам не нравится тот или иной актер, и считаем, что группа, труппа, никто не способен сыграть там какую-то маленькую роль. Нет, для того, чтобы не разрушить спектакль, если кто-то из нас заболевает, обязательно кто-то из нас же заменяет того актера. Вот так стараемся мы сохранить спектакль, и я думаю, что мы в этом правы, потому что 15 лет, и сейчас, несмотря на то, что, в общем, довольно много времени, зрителей много, и зрители интересуются этим спектаклем. А вот видите, с премьерой получилось что-то обратное. Может быть, это мое личное мнение, или только мнение этой группы актеров, которые заняты в нем, но оно существует. Так, с какими режиссерами вы любите работать? С какими режиссерами? С хорошими. С кем бы хотелось мне работать? Кто мне сейчас близок пока? Значит, это, конечно же, Кама Гинкас, безусловно. Это вот одна из последних работ. Ну, она уж не так уж и недавняя, но все-таки пока мне она еще все кажется маленькой, как дети, знаете, которые растут, им уже 20 с лишним, они все маленькими кажутся. Но этому спектаклю 4 года, по-моему, да? 5. Для спектакля это много, но для меня он еще все молодой, маленький, в хорошем смысле. Это Кама Гинкас, с которым, конечно, интересно очень работать. И мне бы хотелось продолжить с ним работу. Вот сейчас я предложила ему встретиться, сделать Чехова, Иванов, где бы мне очень хотелось сыграть Сару. Значит, очень, конечно, ценю режиссера Щедрина. Вся моя какая-то действительно замечательная жизнь, это связано с ним, это Эдит Пиаф. Сейчас как-то у нас происходит так, что мы с ним давно не работали. И недавно, значит, со стороны Бориса Ефимовича было такое предложение сыграть в «Грозе» мне Кабаниху, за что я, естественно, ухватилась. Это интересно. Но, тем не менее, когда мы встретились, видимо, мы в чем-то разошлись, и у нас не соединилось. Несмотря на то, что я ценю его как режиссера, люблю его спектакли. Он недавно выпустил «Фабричную девчонку» и много-много интересных спектаклей. Но, тем не менее, видимо, в чем-то мы разошлись, и так получилось, что мы разошлись и здесь, сказав друг другу о том, что пока мы не можем сейчас в этой работе вместе работать. И думаю, что мы сделали правильно. С кем бы очень хотелось встретиться? И просто я, если можно и позволительно говорить вот при таком большом зале, что такое зависть, говорят, плохое чувство, но у меня просто зависть к тем актерам, которые работают с таким режиссером, как Анатолий Васильев. Я ухожу с его спектаклей больная. В каком смысле? Мне хочется работать. Мне хочется попасть в эту атмосферу, в которой работает этот режиссер. Пока этого не случается, но, может быть, повезет. Так, вот Марья Борисовна говорит, что я слишком... Да? Ну, мы обязательно ответим на все вопросы. Нет, пожалуйста, уж, может быть, у вас, вы хотели что-то сказать, нет?
Я хотела предложить вам еще почитать, потому что здесь есть такая записка.
Какая?
Мы же просили вас прочесть еще.
Так, хорошо. Значит, вы знаете, читать пока я не буду. Я обязательно прочитаю, но пока не буду. Мне бы сейчас хотелось, чтобы вы, Марья Борисовна, рассказали вот о чем. О театре, о стиле театра, о, значит, о работе Черняховского. Вот, пожалуйста, об этом нам расскажите. О стиле, есть ли, существует ли актера, стиль, режиссера, и что это такое? Пожалуйста, будьте любезны.
Ивановна, провокатор. Честно говоря, прервала Нину Ивановну просто потому, что одна из записок настойчивость, просьба еще что-нибудь почитать. Вот.
О, вот как раз, видите, как раз тут есть такая записка. Что вы можете сказать о стиле в современной актерской игре? Этот вопрос я, конечно, обращаю к Марии Борисовне, потому как я думаю, что это она более интересна.
Из зала, пожалуйста, почитайте еще стихи.
С удовольствием, чуть позже.
Вы знаете, говоря, прежде чем сказать о стиле, творческом стиле Дробышевой, прежде чем сказать, в данном случае приходится совершить для начала экскурс в историю, небольшой, хотя, в общем-то, в историю советского театра. Одно, наш советский театр богат невероятным количеством самых разных индивидуальностей, и одно из интересных направлений, которое начиналось еще в начале века, вместе с работами Вахтангова, а позже с работами Мирхольда. Я говорю позже не потому, что позже по хронологии, а просто позже по обращению режиссера к тем, вот, к той работе, о которой мне сейчас бы хотелось сказать. И связана она с творческим методом и стилем в актерской игре, с гротеском, с эксцентрикой. Несмотря на то, что гротеск и эксцентрика для многих зрителей, для многих читателей как бы понятия идентичны, на самом деле это понятия несколько разные, хотя и близкие. И мы вспоминаем о мы говорим о гротеске в актерской игре замечательно выдающегося актера 20 века Михаила Чехова, Серафимы Бирман. Мы говорим об эксцентриках-актерах, о Сергее Мартинсоне, Игоре Ильинском, да, они именно так начинали, о Вере Морецкой, которая. И, наверное, зрителям сегодня интересно будет узнать, что именно в качестве актера-эксцентрика начинала она свою сценическую деятельность, о гротеске Эраста Гарина. И если мы говорим об этом стиле позже, то мы вспоминаем, безусловно, фамилии таких актеров, как Сергей Юрский, чтецкие работы Александра Калягина, Екатерины Васильевой, ее работы в театре, и выруливаем на творчество Нины Дробышевой.
Оленьков Александр.
Конечно же, Оленьков. И говоря о театральных поисках, режиссерских и актерских поисках сегодняшнего дня, мы еще говорим о том, что Юрий Левитин в своих постановках в театре «Миниатюр» очень интенсивно работает над вот этой проблемой вместе с талантливыми актерами. Если вам довелось видеть спектакль «Хармс», «Чарльз Шардам» или «Школа клоунов», то мы видим и какое-то возобновление театральной эксцентрики, которая сейчас проникает все как-то яростнее на нашу сцену. И в том числе очень интересно поговорить о гротесковых и чертах стилевых и эксцентрических в работах Нины Дробышевой. Спектакль «Эдит Пиаф», откровенная трагическая интонация чередуется с интонацией фарсовой, когда внезапно, как, наверное, вы помните, потому что наверняка все видели спектакль или на сцене театра, или по телевидению, когда вдруг фигурка будущей великой певицы застывает на сцене, и исполняет танец Чарли Чаплина. Вот в этом, пожалуй, одна из загадок актерского стиля Дробышева и ее метода. Ни в коем случае не однолинейно, ни в коем случае не просто, ни в коем случае не в одном жанре. Дробышева актриса. Выходя на сцену, она никогда не скрывает от зрителя, что она актриса. Она выходит на сцену играть. И вот это очень важно. В данном случае Дробышева как актриса любит костюм, любит грим, любит концерт жест чтицы, который тут же может разрушиться комедийной сценкой и тут же превратиться в какую-то самопародию. Во всех спектаклях, в которых играет Дробышева, чередуется патетика с пародией, юмор с какой-то трагической интонацией и, скажем, мелкое и смешное, подмеченное очень точно актрисой в жизни переходит в неожиданный, открытый, откровенный скажем, пафос в ее работе. Наверное, наиболее точно это нашел и режиссерски применил спектакль Борис Щедрин. Но вместе с тем, в последних спектаклях, в которых сыграла Нина Дробышева, и Марк Вайль в спектакле «Премьера», и Гарри Черняховский в спектакле «Синее небо, а в нем облака», не просто стремится работать в этом стиле, но и полагается целиком оба эти режиссера на Нину Дробышеву, потому что, скажем, в данном случае я просто была свидетельницей, как репетирует Дробышева с этими режиссерами. Они спрашивают совет у актрисы в большей степени, чем этот совет могут актрисе дать. И поэтому, когда Дробышева очень резко и настойчиво спрашивает, что вы от меня хотите или что я здесь должна делать, часто режиссеры моложе ее по возрасту и менее опытные в режиссуре, и менее опытные в актерском искусстве, может быть, разводят руками, предоставляя самой актрисе лепить роль, самой актрисе находить то, во имя чего она выходит на сцене, во имя чего существует этот персонаж. И хотелось бы сказать, говоря об эксцентриках, и, вернее, хотелось бы здесь вот привести две роли Нины Дробышевой. Роль Нелли в «Премьере», к сожалению, актриса не может сегодня продемонстрировать эту роль. Что это за еще одна актриса? Еще одна актриса с сбитой челкой и такими очень вздорными, казалось бы, глупыми глазами. Актриса с капризными интонациями. Актриса, которая постоянно устраивает маскарад в быту, которая инсценирует истерики, которая может, скажем, вдруг шепелявить и сюсюкать, а вдруг повернуться к зрительному залу и грустно на него посмотреть. И тогда мы понимаем, что за всеми этими выходками, за всеми этими великолепными и точными по технике приемами читается судьба несостоявшейся актрисы, актрисы без театра, актрисы и женщины, которая не смогла осуществиться в жизни. И вот эта тема, которая впервые зазвучала вот так явно в спектакле, какой-то трагической клоунессы переходит и в спектакль Гарри Черняховского «Синее небо, а в нем облака». Первая роль Дробышева в этом спектакле, который назван «О странностях любви», Бородина, энергичная женщина, грубоватая, вполне, так сказать, меткая на злое и порою, так сказать, нецензурное слово, я так думаю. Вот, по крайней мере, зритель ошарашен ее лексиконом. Вдруг выясняется в конце этого спектакля, что эта женщина нежная, что эта женщина сама не ожидает от себя прилива любви, которую она испытывает к собственному мужу. Но в этом же спектакле Дробышева играет вторую роль, в которой развивается эта тема трагической клоунессы, роль маленькой Сонечки. Сонечки с крошечным пучочком на голове, с головой в блестках, маленькой смешной Сонечки, наивного ребенка, который вроде бы играет в жизнь, но вместе с тем в этой жизни все подмечает, и в этой жизни, играя в нее, не может найти себе, к сожалению, места. И вот эта тема грустного, не нашедшего себе отклика ни в людях, ни в жизни маленького клоуна, который сам для себя разыгрывает эту жизнь, в общем, приходится мне, к сожалению, здесь применить слово, которое я не люблю, потому что сегодня просто оно пестреет на всех страницах газет по отношению к разным спектаклям, но здесь в данном случае действительно с пронзительной, вот это слово пронзительно, от него критики, к сожалению, никуда не деться, но с пронзительной силой проникает в сердце зрителя. И говоря о спектакле «Пиаф» и связывая этот спектакль с двумя последними работами артистки, можно сказать, что тема Чарли Чаплина, мельком, казалось бы, прошедшая в спектакле «Эдит Пиаф», вдруг находит свое подтверждение в спектаклях, один из которых не любим актрисы, это спектакль «Премьера», а второй пока любим, но, Нина Ивановна, надеюсь, что вы его будете любить еще долго, этот спектакль «Синее небо», в нем облака. И если вам не сложно, чтобы мне не быть голословной, может быть, Сонечку...
Вы предлагаете мне
да,
сыграть
Да, я предлагаю
Сонечку.
Вам сыграть.
Вы знаете, дело в том, что ведь в спектакле «Синее небо, в нем облака» участвую там я не одна. Это не моноспектакль. Там есть партнеры, прекрасные партнеры. Это Александр Леньков, которого вы, наверное, знаете, наверняка знаете, его нельзя не знать. Значит, Александр Леньков, Нелли Пшонная, Инна Олейникова. И вот с ними вместе я общаюсь. Здесь сейчас партнеров никого нет. Кстати, Леньков должен был быть сегодня. Но, видите, вот как всегда, выходишь на сцену, оправдываешься. К сожалению, действительно у него получилась съемка. Там что-то заболели актеры и перенесли съемку именно на сегодняшнее число. И он очень извинялся. Передо мной и перед вами, естественно. Но получилось, что нет его здесь. Значит, что я могу только предложить? Сыграть, конечно, мне практически невозможно, но рассказать, показать, что же это за женщина, что же это за материал, который я играю, и как это написано Владимиром Аро, я попробую. Но для этого мне нужно, чтобы вы мне помогли. Значит, что мне для этого нужно? Кто-то из вас вот сейчас выйдет сюда на сцену и будет моим партнером. Мне нужен кто-то из мужчин, пожалуйста. Давайте. Пожалуйста. Давайте познакомимся. Как вас зовут?
Андрей.
Значит, моего партнера зовут Андрей. Андрей, что нужно? Нужно вот этот стул и вот там еще взять за кулисами один стул. И поставьте его сюда. Их сюда. Поближе к зрителям. Вы так ощутили. Андрей, садитесь, пожалуйста, на стул. Значит, ваше имя Ветлугин. Ветлугин. Вам 151 год.
Я рассчитываю жить дольше.
Ну, браво. Значит, вы решили, что пора порывать с этой жизнью, пора вообще уходить в иной мир. И для этого вы, значит, перед тем, как туда уйти, вы написали, отправили телеграммы трем своим женам. Значит, первая жена – это работник трамвайного парка, вторая жена – это Сонечка, вот та роль, которую, значит, сейчас мы с вами будем исполнять. Сонечка, как она сама себя называет, праздничная увертюра. И третья женщина – это просто молодая женщина, которую Ветлугин вы любили. И потом еще приходит четвертая, совсем девочка – это воспоминания его молодости. Итак, Ветлугин, вам, значит, лет, и мы начинаем. А нельзя вот этот микрофон? Им можно?
Но мы кипа, эльфом том летом посомли, кизам фью держа облелю танды маляты. У тебя не заперто, Ветлугин, Почему, а? Ну, почему, Ветвугина? А, ты боялся заснуть. Ну, здравствуй. Ну, здравствуй. А ты постарел. И пахнешь аптекой. Но все равно ты, Пуся, вот за это я тебя и любила. Ну, куда ты уезжаешь, а? Ну, куда ты уезжаешь, а? Ну, как никуда? А что же это? Что это? Приди проститься, Ветвугин. Ты меня разыграл, ты меня... Ты что, умираешь? А? Ты же умираешь, а? Ну, скажи, Ветвугин, ты умираешь, да или нет, а? Ну, да? Да. Ну, ладно, не говори ерунды, не надо. Ты всегда был мнительный и капризный. Ладно, не, ну, здравствуй. Ну, ну ладно, не говори ерунды, не надо. Ну как тебя занесло в эту конуру? После развода со мной у тебя оставалась квартирка, да, мебель, а у тебя был пожар. Ну выговорись, Ветлугин, ну выговорись, а? Ну выговори, ну Ну и зря. Муся, Джульетта, Сысойкина. А, Рита, черт бы ее драл. Ветвугин, ты мне с ней изменял, да? Или нет? Ну говори да, ты же на смертном одре. Ну говори да.
Увы.
Что, увы, нет?
Да.
Но почему, Ветлугин? Какой ты сказал? Да, ты так и не сказал.
Именно в эти дни на лбу залегают морщины, выпадают волосы, тогда как в праздники. Ой, боже! Сколько гостей собиралось в нашей квартирке. Ты помнишь, Ветлугин, ты помнишь, да?
От них просто не было отбоя.
Да, не было отбоя. Ты приходил с концерта или с репетиции, а у тебя гости. Они сидели повсюду. Выпивки было немного. Я даже не помню, была ли еда. Ну, вряд ли. Кто что принесет. Вот мой принцип. Но меня всегда, навсегда была для тебя припасена бутылка. Ну, типа вина. И пирожок с ливером, да. Ну, ладно, Ветвугин, ты не привередничай. Частенько я покупала тебе паштет, голубцы. И эти, как их, ну, пельмени почти всегда были, и вообще не надо, не делай из меня эту, как ее, душегубку. Можно подумать, что ты прямо, ну, погибал с голоду. Ты вспомни, как ты наедался по воскресеньям в метрополе, прям жилет приходилось расстегивать, так тебя потом пучило. И вообще ты мне скажи, нет, ты мне все-таки скажи, ты все еще считаешь, что я была плохая жена, а? Да? Я понимаю, да. Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо. Вот такая роль у меня есть, которая мне очень интересна, нравится.
И в спектакле мы с партнерами получаем удовольствие и радость. Значит, тут сейчас, пока ответим, значит, очень много записок, и хотелось бы на все ответить так. Вот я ждала, всегда обычно задают такие. Кто ваш муж? Счастливы вы с ним, как женщина? Я, как женщина, счастлива с ним. Как актриса сложнее, там все сложнее. У меня хороший муж, я его люблю. Ну, а имя это будет, останется со мной. Так. Что главное в характере актера? Я не знаю, что главное в характере актера. Я знаю, что самое невозможное в характере актера, и которое не должно быть, это страх. А главное, я думаю, наверное, это любовь к своему делу. Если вы читаете Ахмадулину, прочтите, пожалуйста. Я, к сожалению, Ахмадулину не читаю. Расскажите, пожалуйста, о Маргарите Тереховой я плохо вижу. Чем она сейчас занимается? Ну, конечно же, говорите Маргарите Тереховой, что вы все знаете эту замечательную актрису. Актрису, как я считаю, нашего театра, и, к сожалению, которая сейчас в нашем театре не работает, но я уверена, что придет тот день, то время, когда она будет работать в нашем театре. Что о ней говорить? Вы наверняка видели в спектаклях, и эта актриса говорит сама за себя. Что могу сказать о ней я? У меня к ней бесконечное уважение как к актрисе. И я очень сожалею о том, что такой актрисы, как Маргарита Терехова, нет в нашем театре. Вот на сегодняшний день. Думаю, что это временное явление. Так, опять же, такой же вопрос о судьбе Тереховой. Чем сейчас Маргарита Борисовна занимается, мне сложно ответить, потому что я не в тех близких отношениях человеческих, товарищеских с ней, чтобы вам об этом рассказать. Не могу, просто не знаю. Думаю, что снимается наверняка. А что касается театров, почему она сейчас не в театре, вы понимаете, ведь наш театр – это для нее, в общем-то, ее дом, где она выросла. И, конечно, очень сложно сейчас, несмотря на то, что, безусловно, эту актрису приглашают во многие театры. И я знаю эти театры, и знаю режиссуру, которая приглашает. Но ей, конечно, довольно трудно сейчас выбрать что-то, потому что театр Моссовета для нее много значит в ее жизни. Поэтому, видимо, сейчас у нее происходит какая-то своя ломка. Дай бог, если у нее произойдет в сторону, она сломается и будет с нами в театре. Так, уважаемая Нина Ивановна, расскажите, пожалуйста, о работе с режиссерами Вайлем, Гинкосом. Будут ли новые работы этих режиссеров с вашим участием? Будете ли работать с Хомским? Или это не ваш режиссер, с Эфросом? Почему так быстро сняли спектакль «Похороны в Калифорнии»? Бывали ли вы в студии на Юго-Западе? В заключение признание в любви вы... спасибо. Я об этом... Это я прочту для себя. Так. Спасибо большое тому, кто написал эту записку. Значит, рассказать о режиссере Вайле и Гинкосе. Ну, сейчас как Вайле, это такая длинная тема, что сразу все не расскажешь. Рассказывать о Гинкосе я могу только своей работой «Пятью углами». Если вас заинтересует и Гинкос, и Вайль, приходите на спектакли «Премьера» и «Пять углов». Там все, как мы работали, по-моему, видно, плохо ли, хорошо ли. Значит, будут ли новые работы с этими режиссерами, трудно сказать. Это, я говорила уже вам, не от нас зависит, к сожалению. Будете ли вы работать с Хомским, или это ваш не режиссер? Ну, так получилось, что с Хомским Мы не работали и думаю, что не будем работать. Мы, как две индивидуальности, мало интересуемся друг другом. Дальше, значит, с Эфросом. Вы знаете, однажды, по-моему, полтора года тому назад, значит, Эфрос Анатолий Васильевич написал в своей статье, не помню, в какой газете, литературке, по-моему, нет. Марина Дмитриевна, я все к вам апеллирую, я знаю, что вы знаете все. В литературной газете, да? Было написано Эфросом такое замечательное такое как бы пожелание о том, что вот хорошо бы встретиться с поставить спектакль и встретиться с такими актерами, как Демидова, Яковлева, Неёлова, Дробышева. Это, конечно, приятно, потому что для меня Анатолий Васильевич, я не знаю, по-разному можно относиться, но тот режиссер, который, я помню, когда пришел много-много лет тому назад к нам в театр и ставил спектакль «Турбаза», для меня это было какое-то открытие. Я уже не говорю о том, что сейчас там, о том, что я видела на спектакле, я говорю о той работе, которая была. И для меня это было какое-то открытие и в своей актерской жизни, и какое-то счастье. Не знаю, сложно говорить, как сейчас работает Анатолий Васильевич, я не сталкивалась, но мне бы хотелось с этим режиссером, конечно, встретиться. Конечно. Почему сняли спектакль «Похороны в Калифорнии»? Да, была ли я в студии на Юго-Западе? Нет, к сожалению, все собираюсь. Почему сняли спектакль «Похороны в Калифорнии»? Этот вопрос я также очень много задавала везде. На этот вопрос никто не ответил. И спектакль этот даже и не снят. Непонятно, что произошло, почему он не идет. На этот вопрос я не смогу вам ответить. Я его задавала очень многим и лицам, просто актерам со мной работающим, и людям, которые отвечают как-то за репертуар. Ответа я не получила. Кто из нас этого ответа не получил? Не сожалеете ли вы о том, что мало снимались в кино? Вы знаете, я уже, видимо, прошла тот возраст, когда бесконечно хочется сниматься в кино. Я не хочу сказать, что я не хочу сниматься. Конечно, хочу. Конечно, хочу. Но, к сожалению, я не имею никакого, естественно, потому что я так, в общем-то, занята своим театром, делом, домашними делами, что, в общем-то, к сожалению, нет. Да и, наверное, потому что у меня особой тяги к этому нет. Я не киноактриса. Несмотря на то, что, в общем-то, моя творческая жизнь и начиналась и в кино, и в театре одновременно, но не киноактриса. Вот сейчас я отснялась в одном фильме, Мосфильм, о котором, может быть, следовало бы вообще не упоминать, потому что неинтересный фильм. Неинтересный. Вот. Но, конечно, сниматься хорошо. Всякая работа интересна. Я очень люблю радио, где очень много работаю, очень много. Телевидение люблю меньше. Каждая работа для актера интересна. И в кино, конечно, если роль, режиссер, ну, все то же самое. Конечно, хотелось бы, но не сожалею. Мои главные заботы в жизни. Мои главные заботы в жизни – это... Ничего нового я вам не скажу, это дети мои. Как старшая закончит институт, куда она устроится, будет ли она хорошей актрисой, она на актерском факультете, как младшая будет дальше учиться, поступит ли. Все те вопросы, которые мы себе задаем, женщины, все они сейчас у меня возникают, и это, наверное, самая основная моя проблема. И чтобы не болели, потому что когда заболевает ребенок, ну, старшая, она уже может сама себе взять таблетку и лечить. И то бегаешь вокруг нее. Неприятно, когда дети болеют. Заболеваешь сам. В последнее время... Что? В последнее время большинство театров, что называется, друг на друга похожи, да или нет, и почему? Этот вопрос скорее, наверное, к Марии Борисовне, но я так думаю, наверное, потому что... Вообще, конечно, говорить о том, что вот часто... Такие идут как бы высказывания о том, что и в газете, и в прессе, везде, что вот у нас нет драматургии. У нас нет драматургии. Это неправда. Драматургия у нас есть. И драматурги у нас замечательные есть. Просто называть их и пальцев не хватит. Я поэтому даже и не буду называть. Но, к сожалению, Те, к сожалению, почему-то театр берет именно только те пьесы, которые... Извините, может быть, я плохо разбираюсь, может быть, я разговариваю не совсем грамотно на этом языке в плане, что можно театру, что нельзя. Но я говорю от себя, как актриса. Почему-то берутся только те пьесы, которые, в общем-то, нужно ставить, которые спущены, и вот они в первую очередь. Поэтому, наверное, все театры и похожи друг на друга. Я так думаю, может быть, вы что-то свое скажете, Маш? А? Что? Не могли Василий, где можно посмотреть его спектакли? Поподробнее рассказать о Васильеве. Ой, вы знаете, это такая фигура, что о ней рассказывать сложно. Я его как человека практически не знаю. Я знаю его только вот по тем спектаклям, которые я видела, и куда они меня увлекают, и во что это выливается. А так подробно о Васильеве я ничего не могу вам рассказать. Так, это не... Это... Ага. Знаете ли вы что-нибудь о студии Табакова? Это, может быть, вы расскажете. Как вы относитесь к творчеству Дорониной? Ага. Что вы думаете о Юрском Тиняковой? Отвечала. Так, значит, осталось две записки, на которые я сейчас попробую ответить. Как я отношусь к творчеству Татьяны Дорониной? Вы знаете, значит, я ленинградка, я вам уже говорила. И я помню то время, когда я еще была студентка, когда, значит, имя Татьяны Дорониной, это было как взрыв, когда бежал на каждый спектакль Татьяны Дорониной. Она была только что начинающая молодая актриса. И с этим у меня, с этим ощущением я нахожусь и сейчас. Это не значит, что там, конечно, я считаю, что чем талантливее актер, тем больше может быть всяких и неприятностей. Но я считаю, что эта актриса... Актриса, уважающая себя, знающая, что она хочет, и я к ней отношусь очень уважительно. Мне она интересна, как вот что с ней, с этой актрисой происходит внутри. Мне нравится она. Что вы думаете об актерах Юрском и Тиняковой? Ну, что я думаю об актерах Юрске? Ну, Юрский, так это вообще была легенда в свое время, значит, в Ленинграде. Он уже играл и в «Гамлете», и очень много спектаклей в театре в БДТ. Ну, тут уже не только как актер он был. Все девочки, все молоденькие девочки, ну, не было ни одной, по-моему, ни актрисы, ни зрительницы, ни студийки, которая не была бы влюблена в Сергея Юрьевича Юрского. Ну вот, и я, и меня не обошла эта влюбленность, и я тоже вот так вот смотрела снизу вверх на этого артиста. И до сих пор, надо сказать, что я отношусь к нему с какой-то робостью, вот потому как очень ценю мастерство этого актера. И сожалею о том, что вот спектакль «Похороны в Калифорнии», который он поставил, так, к сожалению, мной мало зрителей кто видел, и так мало пришлось с ним пообщаться. Актриса Наталья Тинякова, ну что, замечательная актриса, прекрасная. Если вы видели «Печку на колесе», кстати, вот опять же, есть какая беда. «Печка на колесе» очень, с моей точки зрения, спектакль интересный, хороший, про настоящее что-то говорит. На малой сцене. Но когда сняли этот спектакль на телевидении, мне кажется, что он там не произошел. Мне кажется, что произошли очень большие потери. И то, что делает Наташа Тинякова в театре на спектакле, ну, приблизительно даже нет того, что было показано на телевидении. Я даже не смогла досмотреть спектакль до конца и выключила от боли. Потому как мы с Наташей дружим, и как-то неприятно, когда... Вот вдруг оборачивается совсем в другую сторону, хотя все на самом деле это не так. Вот, по-моему, там нет больше записок, да?
Ну, Ивана, по-моему, вам стоит ответить на ту записку, которую я просила, пожалуйста, почитать.
Пожалуйста, почитать. Да, вот у меня... меня отложена даже эта записка. Пожалуйста, почитайте еще стихи. Вы знаете, вот я даже не знаю, времени довольно много, а у нас впереди еще фильм «Чистое небо», который я не видела 20 лет, вот с тех пор, как он вышел. И очень боюсь встречаться с ним. Вот, я даже не знаю, мне хотелось сегодня вам почитать и Цветаеву, и Ахматову, и давайте тогда, кого бы вы хотели, чтобы я вам прочла, или Цветаеву, а? Цветаеву и Ахматову, да. А? Хорошо, я прочту стихотворение, там одно-два Цветаевой, и все-таки перейду немножечко, прочту Ахматову, потому что мне бы хотелось сегодня о ней вам сказать, ее стихами. Значит, Марина Цветаева называется... Нет, это позже, попытка ревности хотела сначала. Значит, Марина Цветаева... Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще у ног лежал, равнял с китайской державою. Враз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавою. Где-то убийцей на суду стою, не милая, не смелая, я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стол, спрошу кровать, за что терплю и бедствую? Отцеловал, колесовать, другую полюбить ответствует. Жить приучил в самом огне, сам бросил степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделала? Никто ничего не отнял, мне радостно, что мы врозь. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Как живется вам с другою? Проще ведь. Удар весла. Линией береговой скороль память отошла обо мне, плавучем острове, по небу, не по водам. Души, души, быть вам сестрами, не любовницами вам. Как живется вам с простою женщиной, без божеств, государыня с престола свергши, сонова сошед, как живется вам, хлопочется, ежится, поется, как с пошлиной бессмертной пошлости, как справляетесь, бедняк? Судорог до перебоев хватит, дом себе найму. Как живется вам с любою избранному моему? Свойственней и съедобней снеть, удачи не скрывай. Как живется вам с подобием, вам, поправшему Синай? Как живется вам с чужою, здешнею, ребром люба, стыд завесовой вожжою не охлестывает лба? Как живется вам, здоровится, можется, поется, как с язвою бессмертной совести? Как справляетесь, бедняк? Как живется вам с товаром рыночным? Оброк крутой, после мраморов Карары. Как живется вам с трухой гипсовой? Из глыбы высечен Бог и начисто разбит. Как живется вам статысячной, вам, познавшему Лилит? Ну, за голову счастливы? Нет, в провале, без глубин. Как живется, милый, тяще ли, так же ли, как мне с другим? Полюбил богатый бедную, полюбил ученый глупую, полюбил румяный бледную. Полюбил хороший, вредную, золотой полушку медную. Два солнца стынут, о, Господи, пощади! Одно на небе, другое в моей груди. Как эти солнца, прощу ли себе сама? Как эти солнца сводили меня с ума? И оба стынут, не больно от их лучей, и то остынет первым, что горячей. На этом я сегодня закончу читать стихи Марины Цветаевой, и, может быть, вообще закончим на этот наш вечер. Ахматову, да? А? Ахматову. Сейчас. Я живу... Простите, что? Я думала, что нам дают знать, что пора заканчивать. Ну, вот тут, раз я начну читать Ахматову, мне бы хотелось очень интересное такое... выступление Юрия Олеши сказать, не выступление, а его записки из его дневника прочесть вам. Он говорит очень, по-моему, любопытно о поэтах. Поэты, хочется вспомнить по Данте, не оказывается ни в аду, ни в чистилище, ни в раю, они нигде. Они в городе, который называется Лим, среди сумерек. По-моему, как-то очень сказано. Вот, не знаю, мне это очень волнует, то, что сказала Олеша. Итак, Анна Ахматова. В этой жизни я немало видела, только пела и ждала. Знаю, брата я не ненавидела и сестру не предала. Отчего же Бог меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет, невидимый для глаз? Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен, и стройной башней стала западня, высокою среди высоких башен. Строителей ее благодарю. Сжала руки под темной вуалью, отчего-то сегодня бледна, от того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру». А человек, который для меня теперь никто, а был моей заботой и утешением самых горьких дней, уже бредет, как призрак, по окраинам, тяжелый, одурманенный безумием, со скалом волчьим. Боже, 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 как пред тобой я сильно согрешила! Оставь мне жалость хоть. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем, и за тебя я пью, за ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас. Я улыбаться перестала. Морозный ветер губы сушит. Одной надеждой меньше стало, одной песней больше будет. Хорони, хорони меня, ветер, родные мои не пришли. Надо мной блуждающий вечер и дыхание тихой земли. Я была, как и ты, свободной, но я слишком хотела жить. Видишь, ветер, мой труп холодный, и некому руки сложить. Закрой эту черную рану покровом вечерней тьмы и вели голубому туману надо мною читать псалмы, чтобы мне легко, одинокой, отойти к последнему сну. Прошуми высокой осокой про весну, про мою весну.
Дорогая Нина Ивановна, от лица всех здесь присутствующих, от клуба зрителей, который организовал этот вечер, горячо благодарим вам за то чудесное, что вы сегодня нам подарили. Здесь сидят люди, которые любят вас, как актрису, все эти годы. Нина Ивановна, никаких 20 лет не было вот после этого фильма. Вы для нас та же Сашенька, которую мы скоро, через несколько минут увидим. И даже, по-моему, лучше. Это я какой-никакой, а как мужчина вам говорю. И вот маленькое стихотворное объяснение любви по существу. Любим театр Моссовета. Он породил актеров славных, которые не канут в лету, и Дробышева здесь на равных. Успех давно нас не скала, не миновав темы военной, где в чистом небе засверкала, а с ней Урбанский незабвенный. Моноспектакль правдой ценен, Пиаф с тоской на мир глядит. Жаль одного, на малой сцене ее не видела Эдит. Темны египетские ночи, влюбленный Цезарь, ложь, обман. Там жизнь мужчин была короче, ведь Клеопатра как вулкан. На радио прошла премьера, и Дробышева в новом свете. Бурлит шекспировская эра, она синьора Капулетти. Не видно спадов зрительскому глазу, нет колебания критических весов, и голос редкий ты узнаешь сразу из тысячи различных голосов. Щедрее роли нам дарите, от сердца пожелания эти. Дерзайте, Нина, и творите, сейчас вы в творческом расцвете.
Спасибо. Спасибо. Очень приятно сегодня, для меня лично прошла встреча с вами, и я считаю, что то дело, которое задумали вы, зрители спрашивают, вопросы задают зрители, по-моему, оно очень интересное, и я желаю вам в дальнейшем хороших встреч. До свидания, спасибо.